эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Клива. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия продолжает наносить удары по украинским портам. Министр иностранных дел Грузии, премьер-министр страны разошлись во взгляде на Европу. В Абхазии продолжаются баталии вокруг скандального законопроекта об апартаментах. И, наконец, грузинская оппозиция пытается определиться с предвыборными коалициями. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Адам Ходж предупредил в среду о том, что Россия может готовиться к нападениям на гражданские суда в Черном море. Согласно нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам, говорится в заявлении Адама Ходжа. Мы считаем, что это скоординированные усилия, цель которых оправдать любую атаку против гражданских судов в Черном море, возложив ответственность за них на Украину. Несколькими часами раньше российское Министерство обороны заявило, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. 17 июля Москва отказалась продлить так называемую зерновую сделку между Россией, Украиной и Турцией и ООН. Российская прокуратура в четверг потребовала приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме. Об этом было объявлено в ходе выездного заседания Мосгорсуда в колонии в Владимирской области, где оппозиционер отбывает 10-летний срок по предыдущему делу. Приговор будет оглашен 4 августа. Политика обвиняет сразу по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании и финансировании экстремистского сообщества, призывы к экстремизму, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в совершении опасных действий. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. В деле, в частности, говорится о фонде борьбы с коррупцией, основанной Навальной организацией, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена. Вину Навальный не признает. Для второго обвиняемого по делу технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного прокуратура попросила 10 лет колонии общего режима. 20 июля Алексей Навальный выступил в суде с последним словом. Его текст опубликован в соцсетях «Политика». В своей речи он обвиняет российские власти в обнищании населения страны, а также вновь осуждает войну в Украине. «Моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая, все вокруг рухнуло. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века», написал Навальный. Соединенные Штаты расширили санкции против Украины. Против России, простите. Ограничения введены против 18 физических лиц из России и десятка предприятий и структур. Под санкциями отныне находится экс-министр финансов и глава счетной палаты Алексей Кудрин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов и ряд других чиновников из федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров. В сообщении американского Минфина подчеркивается, что новые меры призваны перекрыть в Москве доступ к товарам, поддерживающим войну против Украины, а также сократить доходы России от металлургического и горнодобывающего сектора, подорвать ее будущие энергетические возможности и ухудшить доступ к России к международной финансовой системе. Тем временем Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Он попал под ограничение в марте 2022 года. Бывший банкир, один из первых представителей российского бизнеса, раскритиковал войну в Украине, отказался от российского гражданства и продал основные активы России. Имя Тинькова 20 июля исчезло из санкционного списка на сайте британского правительства, убедился корреспондент «Радио Свобода». В уведомлении на сайте правительства не указано, по какой причине его исключили из списка.
«Эхо Кавказа. Новости».
Военнослужащие белорусской армии проведут учения с наемниками российской ЧВК «Вагнер» на полигоне Брестский вблизи польской границы. Об этом сообщила Минобороны Белоруссии. Накануне в телеграм-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», появилось видео выступления руководителей частной военной компании Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина перед наемниками. В нем они, в частности, обещают сделать из белорусских вооруженных сил вторую армию мира и выступить на стороне Александра Лукашенко в случае каких-либо вооруженных конфликтов. 23-24 июня наемники ЧВК «Вагнер» под руководством руководством Пригожина совершили вооруженный марш-бросок на Ростов и Москву с требованием отставки военного руководства. Страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с перемещением наемников ЧВК «Вагнер», считающегося одним из наиболее боеспособных российских подразделений в Беларусь. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границы с Белоруссией, чтобы противостоять потенциальным угрозам. В Кремле заверили, что обеспокоены переброской дополнительных войск Польши на границе с Белоруссией, сообщает Интерфакс. Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать передислокацию границ с Белоруссией двух бригад вооруженных сил Польши.
Безусловно, это вызывает обеспокоенность, это реальность, действительно, агрессивность Польши. Собственно, такое враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания.
Напомню, 18 июля министр обороны Польши Мариуш Блащик объяснил переброску двух дополнительных бригад тем, что в Беларуси перебросили ЧВК «Вагнер». Госдума 20 июля приняла сразу во втором и третьем окончательном чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Согласно законопроекту, законодательство уберет положение, по которому для привлечения детей к работе требует согласие родителей. Учеников будут задействовать в труде с учетом возрастных и психофизических особенностей, говорится в документе. Оплачиваться такая работа не будет. Зимняя площадь морского льда в Антарктиде достигла минимума за всю историю наблюдений. Прошлогодний худший результат в истории стал хуже еще на 11,2%. Это следует из данных Национального центра данных США по снегу и льду. Сейчас площадь морских антарктических льдов составляет около 12,7 миллиона квадратных километров. По сравнению с 2022 годом она уменьшилась на 1,6 миллиона квадратных километров, а по сравнению со средним значением на 2,6 миллиона. Это сравнимо с площадью Аргентины.
С международным выпуском был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия продолжает разрушать украинскую портовую инфраструктуру. Новые атаки с использованием противокорабельных крылатых ракет выявили неспособность украинской ПВО надежно прикрыть Одессу и другие портовые города с моря. Президент Украины Владимир Зеленский призывает Запад срочно обеспечить Украину воздушным щитом. В Вашингтоне и Брюсселе обещают ускорить поставки систем ПВО, однако обеспечить беспрепятственный выход зерновых кораблей из украинских портов не спешат. Владимир Унанян с подробностями.
Третью ночь подряд Россия атакует украинские порты. В ударах по Одессе и Николаеву были использованы 19 крылатых ракет и 19 дронов «Камикадзе». Среди них с территории Крыма были запущены 7 крылатых ракет «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». Также Россия использовала 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К». Помимо этого, в атаках участвовали 19 ударных беспилотных летательных аппарата типа «Шахет». В Киеве заявляет, что сумели сбить лишь половину. Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО, чтобы прикрыть порты.
Каждым таким ударом мы звертаємось до партнеров знову и знову. Повітряний щит.
С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова. Воздушный щит Украины нуждается в усилении. Этот удар террористов доказывает, что их мишень не только Украина и не только жизнь наших людей. В портах атакованных сегодня хранится около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке и в Азии. В портовом терминале, который больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай.
60 тысяч тонн агропродукции, что предназначалось для отправки в Китай.
По информации британской разведки, после отказа России продлить свое участие в Черноморской зерновой инициативе, российский флот будет более активно препятствовать международному торговому судоходству. Однако в случае операции по блокаде украинских портов он столкнется с угрозой украинских боевых беспилотников и противокорабельных ракет берегового базирования, говорится в аналитической сводке ведомства. Отказ Москвы от продления зерновой сделки фактически аннулировал соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих зерно из Украины. 19 июля этого года Минобороны заявила, что будет считать все суда, приближающиеся к Украине, перевозчиками оружия. Впрочем, президент Владимир Путин дал понять – торг уместен.
Мы не против самой сделки как таковой. тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии. Если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке.
Однако Запад пока не спешит идти на озвученные Москвой условия. В Вашингтоне дали понять, российские шаги по фактической блокаде украинских портов воспринимаются не иначе, как шантаж. По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Россия использует продовольствие в качестве оружия.
Россия продолжает использовать продовольствие в качестве оружия. Мы видим, как Российская Федерация угрожает судам в международных водах. В Кремле обозначили явные угрозы в отношении судов, перевозящих украинское зерно, заявив, что они не могут обеспечить их безопасность. И я думаю, каждый может понять, что это значит. Поэтому сейчас всем в мире должно быть совершенно ясно, что Россия использует продовольствие как оружие не только против украинского народа, но и против всех людей в мире, особенно самых слаборазвитых стран, которые зависят от зерна из этого региона.
При этом на Западе пока не спешат откликаться на инициативу президента Зеленского о продолжении зерновой сделки без участия России. А именно, чтобы сухогрузы были бы обеспечены военным конвоем стран НАТО. Европа, по словам главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, рассматривает альтернативные варианты.
It is the third night that massive aerial attacks against Odessa port and infrastructure.
Уже третью ночь массированные воздушные атаки на Одесский порт и инфраструктуру приводят не только к жертвам среди гражданского населения, но и к большому разрушению зернохранилищ. Это варварская позиция, которая будет принята во внимание. Если морской путь будет закрыт, нам придется увеличить пропускную способность экспорта украинского зерна через наши порты, что означает большие усилия для соседей Украины. Они должны будут внести большой вклад, открыв границы и обеспечив передвижение транспорта, чтобы вывозить зерно Украины из портов Черного моря. Это потребует большей активности государств-членов. Мы многое сделали, но мы должны сделать больше.
При этом Боррель дал понять, что под «сделать больше» имеет в виду увеличение поставок вооружений, в первую очередь систем ПВО.
Есть только одно решение – увеличить военную поддержку Украины. Если их бомбят, мы должны предоставить противовоздушные средства. Если русские используют беспилотники, мы должны предоставить им противовоздушные средства для уничтожения этих беспилотников. Массированные атаки последних трех ночей требуют с нашей стороны ответа. Ответ может быть только один, кроме риторики – предоставить больше военных ресурсов.
Тем не менее, многие аналитики считают, что в этом вопросе инициатива на стороне Москвы. Кремль сумел навязать Западу свою повестку, и США и Европе приходится реагировать. А учитывая явное нежелание Вашингтона и Брюсселя увеличивать опасность прямого столкновения НАТО с Россией, говорить о военном прикрытии зерновых конвоев со стороны Альянса на данном этапе не приходится. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Противоречивые заявления представителей грузинской мечты озадачили западных партнеров и вызвали возмущение оппонентов власти. В то время, когда министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили обсуждал в Брюсселе перспективы предоставления стране статуса кандидата в ЕС, в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь выступил с антизападными и антиукраинскими заявлениями. Мзия Парисишвили с подробностями из Тбилиси.
Надежды на удачные переговоры в Брюсселе министра иностранных дел Грузии Лидар Чиашвили приказали долго жить после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Перед Чиашвили и так стояла непростая задача на встрече с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели. Видимых продвижений в вопросе деполяризации нет, а это первый пункт в списке заданий для получения статуса кандидата в Евросоюз. Вступив в конфликт с представителями украинских властей, грузинская мечта расширила его на польских врачей, приехавших под эгидой Евросоюза для экспертизы состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. И, наконец, Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. Тем не менее, судя по твиту еврокомиссара, после встречи можно было предположить, главному грузинскому дипломату удалось справиться с задачей.
Обсудили прогресс Грузии на пути к ЕС. Министр Дарчиашвили заверил меня, что прогресс по 12 приоритетам идет полным ходом. Важно продолжить и ускорить эту работу до нашего отчета о расширении за 2023 год.
Написал Оливер Вархели после встречи с Ильей Дарчиашвили. Но не стал дожидаться, пока высохнут на твите чернила, пусть даже виртуальные, глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. К антиукраинским выпадам и обвинениям в желании украинских властей развеять второй фронт в Грузии, добавилось еще одно.
Я и то знаю, что в прошлом году Украина была заинтересована в том, чтобы мы не получили статус кандидата. К сожалению, это реальность. Это мне подтвердили очень многие европейские лидеры.
Вторая тема, как Грузию обделили со статусом. Гарибашвили утверждает, что страна опережает по стандартам 14 стран Евросоюза и более 10 стран НАТО, а Киев и Кишинев тем более не ровня Тбилиси.
Не то, что не отстаем. Мы и сегодня, и вчера, и завтра всегда были и будем впереди Украины и Молдовы.
И сентенции из цикла о некой глобальной партии, жаждущей войны в Грузии при посредничестве местного филиала нацдвижения во главе с Михаилом Саакашвили, который, как утверждают в правящей силе, смог подкупить всех тех на Западе, кто выступает в его защиту, в том числе европарламентариев, которые принимают резолюции с призывами к грузинским властям освободить Михаила Саакашвили по гуманитарным основаниям.
Это была позорная кампания, в которую, к сожалению, были вовлечены подкупленные ими коррумпированные некоторые бывшие политики, европейцы, известные фамилии. Не стану их повторять. Для меня эти люди ничего не значат, которые ежедневно делают комментарии. Они вовлечены вот в эту коррупционную кампанию, и это направленная против страны враждебная кампания.
Фамилии европейцев, которых уничижительно не захотел перечислять Гарибашвили, действительно и так широко известны в Грузии. Анна Фотыга, Виола фон Краман, Андриус Кубилиус и другие. Они неоднократно становились мишенями для грузинской мечты из-за критических высказываний не только в защиту прав Саакашвили, но и за то, что основателя правящей партии Бедину Иванишвили они считают олигархом, который нанес вред демократическим процессам страны. Премьер-министр Грузии снова лжет и распространяет дезинформацию, цель которой – создание конфликта между украинским и грузинским народами, ответил из Киева Гарибашвили, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Рахамия. Если что-то и мешает европейской интеграции Грузии, так это Россия и находящийся под ее влиянием правительство грузинской мечты, заключила Рахамия. Во лжи по четырем пунктам обвинил премьер-министра сегодня в Facebook и Михаил Саакашвили. Он напоминает, что в Грузию приехал на 5 месяцев раньше, чем в Украине началась война, и потому его никак не могли послать украинские власти для открытия второго фронта, когда в помине и первого не было. Экс-президент также напоминает, что если бы не эта война и не обращение Киева к Брюсселю о предоставлении статуса на вхождение в ЕС, у Тбилиси такой возможности еще долго бы не было.
Гарибашвили говорит, что Украина заблокировала вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата. Все в мире знают, что Грузию даже не упоминали бы, если бы не героическая борьба украинского народа.
Пишет Саакашвили. В грузинской мечте же считают, что премьер-министр Гарибашвили сказал все правильно. Там давно уже настаивают на том, что западные партнеры, предвзятые ради симпатии к бывшему президенту и его партии, препятствуют евроинтеграции страны. Это и есть коррупция, пояснил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджеладзе.
Это было заявление о том, что со стороны отдельных европарламентариев есть меркантильные отношения и имеется в виду не только финансовый интерес. Понимаете, да? Из-за меркантильного интереса поддержки Михаила Саакашвили и нацдвижения они готовы лишить страну перспективы. Конечно же, это называется коррупцией.
Из-за очередных антиукраинских и антизападных выпадов стратеги Акмашена Бели назвали Иракля Гарибашвили российским ботом и агентом информационной диверсии. Депутат Лело Анна Нацлишвили же посоветовала премьер-министру сконцентрироваться на выполнении 12 рекомендаций, а не заниматься бессмысленными заявлениями, которые вредят имиджу страны. Власть не выполняет реформы по 12 пунктам, а выдумывает тысяч предлогов и поводов, чтобы испортить отношения Грузии с Евросоюзом. Кто в это поверит, что в Европарламенте депутаты продаются? И как тогда миллиардер Иванишвили не смог их купить? Это очень смешное обвинение. Власти тормозят выполнение 12 рекомендаций, заявили сегодня профильные НПО, особенно в части институциональных реформ в судебной системе и комплектования Высшего совета юстиции, заявляет глава НПО Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе. Сегодня влиятельная группа может полностью контролировать систему правосудия, процесс назначения судей, их дисциплинарное наказание. В руках этой группы остается очень много рычагов, в связи с чем к сегодняшнему дню система правосудия не полностью реформирована. Об этом говорится и в промежуточной устной оценке еврокомиссара Вархели. Также там сказано и о невыполненной реформе избирательной системы, напоминает руководитель еще одной профильной НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе. Последние изменения в правилах комплектования ЦИК со снижением роли президента и кворумом для утверждения в парламенте не способствуют процессу реформирования. Комиссар Оливер Вархели даже призвал отозвать эти поправки и вернуться к утверждению главы и членов ЦИК высоким кворумом в парламенте. Но пока правящая сила не спешит пересмотреть свое решение. Желанием всеми правдами и неправдами сохранить власть, объясняет риторику и действия грузинской мечты лектор ТГУ Кота Шубитидзе.
Мы 11 лет слышим, что Европейская народная партия – это политическая семья Саакашвили и национального движения, и поэтому они так себя ведут. Но речь идет о самом крупном политическом объединении в Европе, и оно ни в одной стране не нарушает демократических принципов. В той же Польше, когда из-за запретов абортов остро встали проблемы защиты прав человека, женщин, Европейская народная партия выступала против польской правящей партии «Право и справедливость», члена своего политического семейства.
Шубитидзе не боится резких оценок правящей силы, вспоминая, что 29 июня из-за гомофобных заявлений и антизападной риторики премьер-министра Гарибашвили и других лидеров правящей партии грузинскую мечту с треском лишили статуса наблюдателя ПЭС, партии, которая представлена в Европарламенте и в которую входит в числе других и политическая сила канцлера Германии Олафа Шольца.
Поэтому это полное безумие. У них не осталось ни одного институционального партнера. Как правящая партия может спустя 11 лет правления объяснить критические заявления западных партнеров тем, что они партнеры? Этим ведь они сами себя позорят. Говорят, мы не способны, мы не смогли выстроить партнерские отношения. Грузинская мечта, получается, признает свою недееспособность. Тогда что им делать у власти?
Вопросом Кота Шубитидзе. В Еврокомиссии оценят выполнение 12 рекомендаций Тбилиси в октябре. На основании этой оценки лидеры европейских стран решат вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз к концу года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги.
на радио «Эхо Кавказа».
Абхазские СМИ на этой неделе пишут о народной популярности проекта восстановления Сухумского аэропорта, рассказывают о предложении амнистии заключенных к юбилейной годовщине окончания грузино-абхазской войны, пишут о проблемах с возрождением колхидского самшита в самопровозглашенной республике. Рубрику «Читаем пресса» подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» пишет о реконструкции Сухумского аэропорта. Редакция провела блиц-опрос жителей столицы. Практически 95% сказали, что аэропорт нужен. Издание уточняет, что при этом у большинства респондентов была какая-то настороженность и озабоченность новостями о реконструкции и возобновлении работы Сухумского аэропорта. Люди не полностью получают необходимую информацию от официальной власти республики, а та, в свою очередь, говорит об этом туманно. Частями, не называя тех, кто будет заниматься этой проблемой с нашей стороны и из-за пределов республики. Если кто в руководстве считает, что дело государственной важности и не обязательно знать низам, где будут браться гвозди, то изначально это неправильный подход. Государственная, тем более такая важная собственность, это собственность не того или иного президента, его команды, это богатство всех граждан Абхазии. Когда обществу говорится, инвестор построит аэровокзал, аэродромная полоса будет в нашем государственном ведомстве. Это что, для успокоения общества, когда тут же дается объяснение, но полосу аэродрома мы сдаем в аренду. А что, аэровокзал и будущие постройки мы инвестору дарим? Вот такая путаница и порождает волнение, домыслы, слухи. Когда задают глупый вопрос, а ты что, не хочешь, чтобы заработал Сухумский аэропорт? Очень хочу, и общество тоже. Но когда видно, что нет четких объяснений, кто конкретно инвестор, что делает государство для того, чтобы при всяких форс-мажорных обстоятельствах не потерять окончательно то наследие, которым мы сильны, а не отдаем, продаем, сдаем любой структуре бизнеса. Он, как известно, бывает белый, серый, непонятный, пишет редактор газеты Юрий Кураскуа. Высший совет ветеранской организации АРУА обратился к парламенту Абхазии с предложением рассмотреть вопрос об объявлении амнистии во знаменование 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. Текст обращения опубликован на странице общества организации Facebook. Считаем, что объявление амнистии является важным актом гуманизма и особой мерой милосердия государства в отношении к своим гражданам. Уверены, что объявление амнистии послужит делу объединения нашего общества. АРУА предлагает амнистировать в первую очередь ветеранов войны, а также женщин, не совершивших тяжких и особо тяжких преступлений, лиц, находящихся под следствием, а также тех, кому не предъявлены обвинения по тяжким и особо тяжким преступлениям. Агентство социальной информации АПСНЫ пишет, что в апреле этого года в Пицунде инициативная группа расчистила территорию, на которой ранее были обнаружены ростки колхидского самшита. Активисты из числа горожан подготовили 0,4 гектара заповедной зоны для дальнейшей установки ограждения. В интервью агентству старший научный сотрудник Пицунда-Мисешского заповедника Сабина Лобода рассказала о том, что угрожает самшиту сегодня и какие меры необходимы предпринять для защиты этого редкого реликта. Самшит в Пицунде не пострадал от недавнего наводнения, однако ему по-прежнему угрожает огневка. По ее словам, проблемы, связанные с этим вредителем, будут актуальны каждый летний сезон. Она сообщила, что 0,4 гектара территории с самшитом были обработаны инсектицидами уже дважды. Общая площадь произрастания самшита на территории заповедника составляет около 30 гектаров. Однако расчистить и обработать ее пока не удалось. Остальную часть пока невозможно охватить, так как она заросла сорняком. Для начала необходимо расчистить и маркировать всходы самшита, а потом обрабатывать, сообщила Сабина Лобода. Агентство уточняет, что 850 метров в рамках расчищенного участка вскоре будут огорожены забором из 3D-стеков. Это поможет предотвратить дальнейшее загрязнение территории и уничтожение растений. После установки ограждения будет подсчитано на количество ростков. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. на радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Расследование дела о смерти Налы Джабиева завершено, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев 19 июля на заседании сессии парламента. Как только обвиняемый ознакомится с делом и подпишет соответствующие документы, оно будет передано в суд. Прокуратура лишь ждет изучения дела обвиняемыми, ответил он. Гаглоев добавил, что подозреваемый в деле об убийстве Сармата Кумаритова объявлен в розыск. Прокуратура несколько раз официально давала информацию по этому поводу. Среди разыскиваемых есть такие лица, после показания которых дело сдвинется дальше, заявил он. Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию, однако доля России на грузинском рынке выросла. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии. Грузстат. Ведомство публикует информацию о стоимости импортированного топлива. Минимальным импорт газа из России был в 2018 году. По информации Грузстата, в 2021-2022 году доля импорта газа из России превысила 20%, а за 6 месяцев 2023 года составила 29%. Наиболее заметным увеличением импорта из России было в конце прошлого, начале текущего года. В ноябре 2022 года импорт газа из России составил почти 21 миллион долларов, в декабре – 38 миллионов долларов, в январе 2023 года – 33 миллиона долларов или 37%, в феврале – 39%. Общая стоимость российского газа, закупленного в январе и июне текущего года, превысила 78 миллионов долларов, рост на 140%. Власти Грузии причину увеличения импорта газа из России не называют. Представитель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нормани ранее заявил, что рост импорта не является тревожным и связан в основном с транзитом газа в Армению. Что касается объема импортированного газа, соответствующая статистика опубликована на сайте комиссии. Ранее СМИ со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии сообщили, что в текущем году на 43% вырос импорт, поставляемый из России сжиженного газа. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани отбыл с однодневным визитом в город Нальчик для участия в работе проектной сессии Международного молодежно-туристической туристическо-патриотического форума «Единый Кавказ». Как пишет агентство «Абсны Пресс», форум проходит с 18 по 21 июля в Кабардино-Балкарской республике. Среди задач встречи – формирование проектов в сфере гражданско-патриотического и общественно-полезного молодежного туризма, разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа через реализацию форматов туризма, обсуждение роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства и так далее. Программа форума включает образовательные площадки по различным направлениям, проектную работу, командообразующие форматы, а также туристическую познавательную программу. Отметим, что Кабардино-Балкарию отправилась и юго-осетинская делегация. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев связал практику публичных извинений в республике с традициями народа. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала «Грозный». «Кто-то нас упрекает, что у чеченцев раньше якобы такое не практиковалось. Но, как известно, у нас всегда было принято. Если человек совершал серьезный проступок, собирался их род, собирался в село, обычно в мечети, и там озвучивалось, что представитель такой-то семьи совершил такой-то проступок. То есть такая практика существовала», цитирует Дудаева сайт «Грозный информ». По мнению министра, практика публичных извинений эффективна в отношении молодежи, которая, как он выразился, выезжая за пределы республики, перестает чувствовать рамки чеченских традиций, обычаев и духовно-нравственных устоев. Конец цитаты. Правительство Азербайджана официально потребовало от Армении приостановить строительство металлургического завода в селе Ирасх на границе с Нахичеванской автономной республикой. Соответствующее письмо министру окружающей среды Армении направил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает агентство «Тренд». Напомним, что завод, строящийся за счет армяно-американских инвестиций, периодически обстреливается с азербайджанской стороны. Во время одного из инцидентов ранения получили двое строителей, являющихся гражданами Индии, была повреждена строительная техника.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Депутаты Европарламента призывают страны ЕС ввести санкции в отношении движения «Альт-Инфо» и ее лидера Константина Маргоши в связи с погромами, организованными гомофобными группами на фестивале «Тбилиси Прайд». Некоторые грузинские правозащитники считают, что таким образом евродепутаты обращаются к власти страны, поощряющей подобные действия, тем продолжит Серго Бригвадзе.
Мы решительно призываем ввести санкции против группы «Альт-Инфо» и стоящего за ней олигарха Константина Моргошия, говорится в заявлении шестерых депутатов Европарламента, адресованном президентом Еврокомиссии и Европейского совета, послу Евросоюза в Грузии и Еврокомиссару по вопросам равенства. Это заявление евродепутаты сделали спустя почти две недели после нападения гомофобных групп на фестиваль «Тбилиси Прайд». Но вопрос, поднятый парламентариями, назревал давно, считает одна из организаторов мероприятия Анна Субельяни.
Этот синдром безнаказанности, который сейчас главенствует, придает этим темным и необразованным силам уверенность в том, что они могут делать что угодно, поскольку их не наказывают за их противоправные действия. Это как-то изменится, и они поймут, хоть и не благодаря власти, что на них будет возложена ответственность, и они, как минимум, почувствуют дискомфорт. Я очень надеюсь, что это окажет хоть какое-то влияние на эти процессы.
Впрочем, Константин Маргошия, в отношении которого евродепутаты призывают страны Евросоюза ввести персональные санкции, ответил, что санкции не нанесут ему никакого ущерба. «Если что, отдохну в Латинской Америке, там хорошая природа», – отшутился он.
«У меня бизнес в Европе, я не вывожу продукцию, напротив, ввожу. Так что моему бизнесу это не будет мешать. Если это вообще произойдет, и они пойдут на это безумие, то оно будет временным. В Грузии мы мишень номер один для представителей ультралиберального крыла, и это подтверждается. Ни одного из чиновников мечты не обложили санкциями, а начали с меня. Мой прадед Тарас Моргошия ездил в Берлин без виз, и я что-нибудь придумаю. Да и не оформлено на меня ничего».
Заявил Маргошия в интервью телекомпании «Пируэли». Вице-президент Европарламента Марк Анхель поясняет, что речь идет о двух видах санкций – ограничение на поездки в страны Европы и блокирование активов Маргошия, если таковые имеются. Копию обращения европарламентариев уже получили президент и правительство Грузии, сообщил Марк Анхель в эфире телекомпании «Формула».
«Мы должны убедиться, что ни один тетри не попадает в Грузию из Европы для финансирования насильственных группировок. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен. Когда речь зайдет о выполнении 12 рекомендаций защите прав человека, мы также должны разобраться, каковы связи между этой группой и правительством Грузии».
Цитирует Марка Анхеля сайт «Формулы». Экс-омбудсмен, глава Института исследований демократии Уча Нанвашвили, поясняет, что из комментариев становится ясно, что призыв к санкциям – это не точечный удар по радикальной группировке «Альт-Инфо» и ее лидерам, но своеобразный рычаг давления на власти Грузии, который годами поддерживает экстремистские действия гомофобных групп, осуждаемые многими представителями цивилизованного мира.
«Подобные призывы со стороны Запада и международного сообщества должны быть постоянными, чтобы власти Грузии находились под давлением. Только так они сделают какие-то шаги для искоренения опасности, которую несет насильственная организация «Альт-Инфо». Она использует насилие и дезинформацию для нейтрализации в стране демократических либеральных сил. Жертвой их кампании уже стал один журналист. Необходимо вынудить власть пойти на конкретные шаги против экстремистской организации «Альт-Инфо».
Тем временем власти продолжают бездействовать, говорит правозащитник. Жертвами гомофобных групп на протяжении лет становились десятки людей. Среди них участники и организаторы последнего фестиваля «Тбилиси Прайд». Представители силовых структур и правительства до сих пор продолжают считать заслугой полицейских проведенную эвакуацию участников фестиваля. При этом, несмотря на десятки доказательств, в том числе и видеокадров, не наказывают нападавших и организаторов погромов, которые, как это дал понять и Константин Маргошия, чувствуют себя вполне комфортно на фоне бездействия, а зачастую и даже поощрения со стороны властей. Между тем, в правящей партии тему эту пока не комментировали. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Риторика многих политиков самопровозглашенной Республики Абхазия часто меняется на противоположную сразу после смены ими руководящих кресел на оппозиционные трибуны и, наоборот, споры вокруг законопроекта об апартаментах и апарт-отелях не стали исключением. За продолжающимися баталиями следит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вот уже немало месяцев в абхазском обществе, в частности в соцсетях, продолжаются дискуссии относительно направленного президентом в парламент законопроекта об апартаментах и апарт-отелях. Причем идут они с явным перевесом в пользу противников этого закона. Но вот недавно один из телеграм-каналов выложил публикацию в СМИ 7-летней давности, долженствующую напомнить, что предыдущий президент республики ставил вопрос даже не об апартаментах, а о продаже жилья иностранцам, что влекло за собой получение купившими гражданство Абхазии и участие в политической жизни республики. Вот фрагмент из этого текста от 27 августа 2016 года. Вопросы возможной продажи недвижимости иностранцам должны решаться открыто и в интересах государства, заявил президент Рауль Хаджимба в ходе своего выступления на собрании партии «Форум народного единства Абхазии» в Сухуми в четверг 27 августа. «Продажа недвижимости иностранцам не может привести к потере государства», считает президент. «А что, мы сегодня не видим, что многие наши люди продают эту недвижимость налево и направо, и никакого дохода в бюджет государства от этого не поступает. Так мы выступаем как раз за то, чтобы это было сделано прозрачно и открыто, доступно в понимании каждого нашего человека». Конец цитаты. А далее бывший времен президентства Рауля Хаджимба вице-президент Абхазии, председатель партии Апсны Виталий Габния ответил в СМИ единомышленникам президента Аслана Абжания на эти обвинения. «Позвольте внести пояснение и выразить несоответствие к ссылке на прежнюю власть в вопросе недвижимости и апартаментов. Абхазии не повезло в том, что после признания нашей республики со стороны РФ куратором в межгосотношениях был назначен Сурков, фигура деструктивная, финансирующий всех против всех во внутриполитической жизни страны. Вопрос недвижимости, в кавычках, в его повестке был основным, который привязывался к инвестпрограмме, к выполнению социальных проектов, остро необходимых стране. По психотипу он вел себя как генерал-губернатор, настаивая на решении вопроса в императивной форме. Наша задача была растащить, в кавычках, по времени вопрос, свести его на нет. Как результат, мы не дошли даже до рассмотрения самого проекта, вводя вопрос от президента, обсуждая на дальних подступах». Конец цитаты. Что касается сегодняшних реалий, Виталий Габния говорит, что давления со стороны России в вопросе апартаментов нет, от слова совсем. Но после выступления четвертого президента Абхазии Рауля Хаджимба в начале этой недели на встрече лидеров партии ФНА в соцсетях «взорвался», в кавычках, депутат парламента 5 и 6 созывов Абхазии Алмаз Джапуа. Вот какой пост он написал. «Вчера вопрос продажи жилой недвижимости продавливал с такой силой, что это превратилось в крупнейший скандал. Не буду рассказывать, какие конкретно меры и какого уровня давления предпринимал против меня и членов моей семьи, чтобы я снял проект моратория на продажу недвижимости иностранцам, дабы одобренный им проект продажи мог пройти. А сейчас, оказывается, прозрел. Оказывается, это и есть трагедия для народа, и он всегда был против. Лицемер». Конец цитаты. Естественно, посыпались вопросы, так как в посте эмоции преобладали над конкретными конкретикой. О ком это ты? О ком речь? Конец цитаты. Бывший парламентарий отвечал: речь о законе, разрешающем продажу недвижимости иностранцам, который власть пыталась протащить в 2016 году. Я в это время, чтобы не дать им это сделать, предлагал закон о моратории на подобное законодательство. Пересказывать не буду. Все, я думаю, и так помнят. Конец цитаты. Некоторые интернет-комментаторы активно поддержали пост. К сожалению, у нас многие становятся пламенными патриотами, когда теряют кресло. Конец цитаты. Но некоторым пост не понравился. У нас сейчас нет времени на разборки. То, что он думал или считал, или сейчас думает, важности уже никакой не имеет. Это все потом можно решать. Сейчас главное не позволить, чтобы это произошло. Конец цитаты. Полагаю, что подобным постом никакой ясности не внести, а вот создать у некоторых людей позицию «все врут, и поэтому никогда не надо верить и ни во что не вмешиваться, пусть сами разбираются» – это на ура получилось. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Тенгизом Джапо, который нередко выступает у нас в качестве эксперта, и поинтересовалась его мнением о данной коллизии. Вот что он сказал.
В 2016 году, когда вопрос возник по продаже жилой недвижимости, я могу вот прямо ответственно сказать, что ни одна партия в Абхазии, кроме Айнар, не оказала сопротивления попытке протащить этот законопроект в парламенте. Ну, вообще, я могу сказать, что, конечно, политическая конъюнктура влияет на позиции наших политиков в таких вопросах, где нужно защищать национальные интересы, национальная безопасность государства, и их наличие или отсутствие власти имеет прямое отношение к их позиции. Тех, кто сегодня против апартаментов, к сожалению, к моему сожалению, не держит законопроект о продаже жилой недвижимости иностранным гражданам, выступали и вели весьма активную такую политику по отношению к нашей партии, пытались нас блокировать, где-то возможно, давали доступ на телевидение, возбуждали уголовные дела, в том числе в отношении нее. Увольнялись с работы. Это политика. Политики нет морали. У нас, к сожалению, моральный уровень наших политиков с года в год все ниже и ниже. Должны быть, в конце концов, какие-то ценности, которые, они принципиально должны быть всегда для человека. Мне так кажется. Он, человек должен быть последовательным в своих действиях и поступках.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В оппозиции продолжается сезон коалиции. Сегодня нацдвижение и стратегия Агмашенебели создали новое политическое объединение для участия в парламентских выборах 2024 года. Пока не ясно, присоединятся ли к ним другие политические силы. За политическими слияниями и поглощениями следит Иракли Орагвелидзе.
Консультации между двумя оппозиционными партиями велись давно, поэтому новость об объединении сенсацией не стала. Георгий Вашадзе, покинувший ряды нацдвижения в 2016 году, основал собственную партию и с новыми членами вновь вернулся в лоно ЕНД, чтобы в случае успеха претендовать на пост премьер-министра. Как пообещал журналистов один из лидеров стратегии Агмашенебели Серго Чихладзе, в объединении будет много новых лиц. Ну а будущей конфигурации пока говорить рано.
Говорить о том, как и под каким брендом мы пойдем на выборы, является делом далекой перспективы. У нас будет совместная дискуссия по этому вопросу. В ней примут участие многие консультанты, эксперты из зарубежных групп.
При этом председатель Единого нацдвижения Леван Хабейшвили пообещал, что двери коалиции остаются открытыми для других политических объединений прозападного толка.
Мы приветствуем всех, кто видит себя в нашей платформе, а также будем рады, если отдельные прозападные партии примут конкретные предложения об объединении. Мы открыты к сотрудничеству прозападных сил, потому что основной центр борьбы против Бедзины Иванишвили и возглавляемой им русской партии будет сделан на базе национального движения.
Другие политсилы пока демонстративно дистанцируются от нового политического центра. По мнению члена политсовета Лела Иракля Купрадзе, объединение объединяясь с ЕНД, не имеет перспектив, поэтому партия будет формировать вокруг себя альтернативный центр притяжения и тоже с подключением только прозападных сил.
Мы следуем интересам большинства населения Грузии, что подразумевает, что помимо двух политических полюсов в лице грузинской мечты и нацдвижения, востребован новый центр, что является единственно верной формулой поражения режима Бедзины Иванишвили. Об этом свидетельствуют как настроение граждан, так и результаты авторитетных опросов, которые опубликованы за последние два года.
Не проявили особого энтузиазма и партии экс-премьера Георгия Гахария. По мнению члена политсовета Беки Лилуашвили, его партия пойдет на выборы самостоятельно.
Объединение означает формирование общего списка. Мы не собираемся согласовывать его с кем-либо. Только после выборов станет ясна конфигурация парламента. Там и будем формировать коалицию. Однако сразу оговорюсь, что мы не будем сотрудничать с двумя крупнейшими партиями, даже после выборов.
Традиционно правящие грузинской мечты скептически оценивают шансы нового объединения. По словам главы парламентского комитета по правам человека Михаила Сарджуладзе, сам факт единения оппозиционных партий является признанием собственных ошибок.
Поскольку они заговорили о новой силе, есть понимание того, что все, что они предлагали обществу до сих пор, было полностью бесполезным, и именно поэтому они катились под откос. Понимая это, они пытаются что-то менять, но публика хорошо чувствует, что звучащие в прежней тональности лозунги означают песни из прежнего репертуара. Соответственно, они должны сказать обществу, что шли по неверному пути, и для этого нужен содержательный разговор, а не тиражирование нескончаемых лозунгов.
Подытожил Сарджуладзе. Еще один участник прозападного фланга оппозиции партия ДРО сегодня заявила, что не пойдет в коалицию с нацдвижением. По словам лидера партии Елены Хоштария, она желает удачи новому объединению, но у ее партии свой путь. Дополнительным стимулом для объединения оппозиции служит тот факт, что грузинская мечта, которая располагает большинством мандатов в парламенте, не собирается понижать избирательный барьер 5%. Выступая перед журналистами 19 июля, один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе категорически заявил, что в условиях сохранения 5% избирательного барьера правящая команда не нарушает ни одного условия, и говорить об этом некорректно. Напомним, это условие вытекало из соглашения Шарля Мишеля. Впрочем, уход из соглашения двух самых крупных партий сделал договор недееспособным. Таким образом, проходной барьер в 1%, который был задействован на выборах 2020 года, становится достоянием истории. Тогда несколько партий с низким рейтингом прошли в парламент, набрав более 1% голосов избирателей. Возможно, теперь им придется как-то укрупняться. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На территории историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость» открылась выставка фотографий, посвященных истории Абхазии в позднесоветский период, которая отражает атмосферу в обществе того времени и события общественной и политической жизни. Она организована в рамках проекта неправительственной организации «Центр гуманитарных программ». Из Сухуми передает Елена Заводская.
Выставка «Фотомозаика. Абхазия в позднесоветский период» организована в здании старой тюрьмы на территории памятника истории и архитектуры «Сухумская крепость». По словам куратора выставки Лианы Кварчелия, в основе проекта было желание отразить эпоху через визуализацию наиболее важных ее событий. Другая идея заключалась в том, чтобы вдохнуть жизнь в этот памятник и проводить на базе Сухумской крепости мероприятия выставки. Лиана Кварчелия рассказала о времени и событиях, которые привлекли внимание организаторов.
У нас будет следующая выставка, посвященная сухумскому модерну и художникам, которые творили в это время. Потом мы подумали, что хорошо бы еще посмотреть, а в какой атмосфере они творили. И тогда появилась идея собрать фотографии, которые отражают жизнь в разных ее аспектах абхазского общества, начиная с середины 70-х годов и вплоть до 92-го года, когда началась война. И мы взяли фотографии, которые показывают и политическую жизнь, общественные какие-то значимые события. И еще взяли тему, которая, мне кажется, мало освещается в абхазских источниках. Это Союз творческой молодежи. Он образовался еще до того, как создали Айтгалара. И вот очень многие активисты Союза творческой молодежи потом были среди и активных деятелей народного движения Айтгалара.
Трудной частью проекта, говорит куратор выставки, был сбор фотографий.
Собирать фотографии было крайне сложно, потому что мы хотели из личных архивов фотографий, которые малоизвестны. У многих людей, к кому мы обратились, вот личные архивы сгорели, там были уничтожены каким-то образом во время войны. Тогда мы обратились в Государственный музей, музей боевой славы в Гудауте, и Гугу Цаджикерба в Гудауте, и Людмила Званбаев из Государственного музея помогли. Гугуца передала фотографии, а музей нам дал пленки. Мы знали, что очень большой фонд фотографий и пленок есть в семье Агарба Ремзига Константиновича. Он вообще таким летописцем был абхазской жизни. Мы взяли пленки из его архива. Юлия Соловьева нам передала фотографии, которые вот имеют отношение как раз к периоду Союза творческой молодежи. Там Сангалов и Боронин снимали очень много.
Координатор проекта, историк и археолог Батал Кубахи, говорит, что он состоит из трех компонентов, тесно связанных между собой.
Мы хотели этой выставкой показать некую триединность. Объекты культурного наследия, наша жизнь в прошлом, которая оказала влияние на то, как мы сегодня живем, наши художники, которые являются частью нашего культурного пространства, все это наше наследие. А теперь сейчас век цифровизации, огромное количество фото выходит. Они глушат историю прошлых лет. Очень небольшой круг людей ковыряется в интернете, чтобы найти какие-то фотографии, отражающие 70-е, 60-е, только профессионалы. Мы оцифровываем их, хотим сдать Госархив, все, что мы оцифровали.
Сухумская крепость – это самый известный в городе археологический объект. О нем рассказал Батал Кубахия, который был первым директором после того, как указом президента Владислава Ардзинба ему был дан статус музея-заповедника.
Это Сухумская крепость, тут заповедник. Я был первым директором, в 96-м я ушел. В свое время мне удалось добиться с Эльвирой Анатольевной того, чтобы очистили территорию заповедника, сделали заборы. Ну и такая стагнация, ничего не происходит. Археологические раскопки ведутся, но у них не так много денег, чтобы интенсивно копать. После того, как Абхазия стала частью Российской империи, где-то в середине 19 века разрушенная старая крепость была поставлена казарма. Вот это, собственно, казарма, которую мы видим, это вот тут было здание тюрьмы. А строительный материал они использовали тот, что валялся от ранее христианских церквей двух других построек. От античного времени до 19 века. И вот сейчас мы сумели, объясняя тем, что хотим сделать выставку, чтобы нам помогли какую-то крышу сделать, что здесь было несколько залов, и уже дальше перспективы Сухумский заповедник может вот делать экспозициям, чтобы люди, которые сюда приходят, могли хотя бы на фотографиях это увидеть. И тогда крепость может даже стать самодостаточной.
У места, где проходит нынче выставка, в городе мрачная репутация. На вопрос об этом Батал Кубахия пояснил.
Это тюрьма была. Вот мой дед, кстати, тоже здесь сидел. В 21-м году, когда меньшевистское правительство Грузии начало здесь боевые действия, их всех отпустили. Вот я помню, ему было 115 лет, и он попросил маму, поведи, где-то, где тюрьма. Так получилось, что вот мой дед сидел, а я был первым директором заповедника. А здесь, конечно, да, расстреливали, но вообще на самой поляне это был период, когда здесь действительно расстреливали многих людей на площади. Тут же все закрыто, это был гарнизон военный. И вот часть этого гарнизона была отделена, и это была тюрьма. Вот то, где мы сейчас находимся. Середина 19 века, думаю, до 21 года.
На территории Сухумской крепости открыто много слоев. Есть объекты римского и византийского периода, периода Османской империи. Можно увидеть останки древних колодцев и казармы римских легионеров, двух уникальных храмов VI и VII веков. Батал Кубахия надеется, что проходящая здесь выставка станет импульсом для других людей, которые захотят помочь заповеднику. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.